Дафна Дю Мария.
Без видимых причин.
Однажды утром, примерно в половине двенадцатого, Мэри Фаррен зашла в оружейную комнату своего мужа, взяла револьвер, зарядила его и затем застрелилась. Дворецкий услышал из буфетной выстрел. Зная, что сэр Джон уехал и вернется только к ланчу, и в это время в оружейной быть никому не полагается, он отправился на разведку и увидел леди Фаррен в луже крови на полу. Она была мертва. В ужасе он призвал на помощь экономку, и, посоветовавшись, они решили, что сперва он позвонит по телефону доктору, потом в полицию и, в последнюю очередь, самому сэру Джону, который был на заседании правления. Доктору и полиции, которые появились вслед друг за другом с перерывом в несколько минут, Дворецкий рассказал, что произошло. Телефонное сообщение в обоих случаях звучало одинаково.
«Сэра Джона убедительно просят поскорее приехать. С ее светлостью произошел несчастный случай».
Таким образом, объявить горестную весть вернувшемуся домой мужу досталось доктору. Для доктора это была нелегкая, мучительная задача. Он знал Джона Фаррена много лет, и он и Мэри были его пациентами. Более счастливой супружеской пары было не найти, оба с нетерпением ожидали появления на свет первенца этой весной. Никаких осложнений не предвиделось. Мэри Фаррен была спокойна, здорова и радовалась перспективе стать матерью. Самоубийство казалось лишенным смысла. И однако не подлежало сомнению, что это самоубийство. Мэри Фаррен наскоро написала три слова на блокноте, который положила на стол в оружейной комнате. Слова были «Прости меня, любимый». Револьвер хранился незаряженным. Со всей очевидностью Мэри Фаррен достала его, зарядила и затем застрелилась. Полиция согласилась с мнением доктора, что рана нанесена ее собственной рукой. Смерть, к счастью, наступила, судя по всему, мгновенно. Сэр Джон Фаррен был убит горем. За те полчаса, что он беседовал с доктором и полицией, он состарился чуть ли не на 20 лет.
«Почему? Почему она это сделала? Мы были так счастливы, мы так любили друг друга, ждали ребенка. Не было никаких причин, говорю вам, совершенно никаких».
Ни полиции, ни доктору нечего было возразить ему. Последовали обычные формальности. Произвели официальное дознание. Как и предполагалось, вынесли вердикт. Самоубийство при отсутствии данных, свидетельствующих о душевном состоянии покойной. Сэр Джон Фаррен без конца обсуждал случившееся с доктором, но ни один из них не мог прийти к какому-нибудь заключению.
«Есть одна вероятность. Бывает, что женщины во время беременности на время теряют рассудок. Но вы бы заметили признаки помешательства, и я тоже. Вы же говорите, что и накануне вечером, и за завтраком она была такой, как всегда. Насколько вам известно, абсолютно ничего не тревожило ее».
«Абсолютно. Мы завтракали вместе, как обычно, строили планы на вторую половину дня. Вернувшись с заседания, я собирался совершить с ней прогулку в экипаже. Она была в жизнерадостном настроении и всем довольна. Получается, что приблизительно между 11:20 и 11:30, когда Мэри застрелилась, она внезапно сошла с ума. Но это бессмысленно. Что-то должно было произойти в этот проклятый промежуток. И я обязательно выясню, что именно. Я не успокоюсь, пока не выясню».
Доктор всячески пытался отговорить его, но безуспешно. Сам доктор был убежден, что Мэри Фаррен в приступе помешательства на почве беременности покончила с собой, не сознавая, что делает. И на этом следовало остановиться. Оставить все как есть. А там лишь время поможет Джону Фаррену забыть. Но Джон Фаррен не хотел забывать. Он отправился в частное сыскное агентство и проконсультировался с детективом по фамилии Блэк, которого контора рекомендовала как надежного и тактичного человека. Сэр Джон рассказал ему о случившемся. Блэк, хитрый шотландец, сам говорил мало, но зато слушал внимательно.
Лично он разделял мнение доктора и причину самоубийства видел во внезапном приступе помешательства вследствие беременности. Но, будучи работником добросовестным, он отправился в загородный дом сэра Джона, чтобы побеседовать с прислугой.
Единственное разумное объяснение, какое родилось в его многоопытной голове, что леди Фарн ждала ребенка от любовника, не подтвердилось. Все возможные проверки не дали никакого основания для такого предположения. Супруги нежно любили друг друга и за все 3 года брака ни разу не расставались. Все без исключения слуги твердили об их глубокой привязанности. Не существовало никаких финансовых затруднений. Не обнаружил проницательный Блэк и неверности со стороны сэра Джона. Слуги, друзья, соседи – все превозносили его высокую нравственность. Стало быть, жена застрелилась не от того, что наружу вышла какая-то его вина.
На время Блэк зашел в тупик в своих поисках, но не признал себя побежденным. Уж если он брался за расследование, то доводил его до конца. К тому же, хотя он успел всего навидаться и несколько очерстветь, душевные муки сэра Джона пробудили в нем чувство жалости.
Знаете, сэр, в подобных случаях часто приходится углубляться в чью-то жизнь и заглядывать дальше недавнего прошлого. Я смотрел с вашего разрешения письменный стол вашей супруги до последнего уголка, перебрал все бумаги и письма, но не нашел ровным счетом ничего, что дало бы ключ к тому, что ее тревожило. Если тревожило. Вы рассказывали, что познакомились с леди Фарен тогда, мисс Марш, во время поездки в Швейцарию. Она жила со своей больной тетушкой, мисс Верой Марш, которая ее вырастила, так как родители очень рано умерли.
Все так.
Они жили в Сьерре, время от времени в Лозанне, и вы встретили обеих мисс Марш в доме общих знакомых в Сьерре. Вы подружились с младшей, а к концу пребывания там влюбились в нее, а она в вас. И вы сделали ей предложение.
Все верно.
Старшая мисс Марш не возражала, более того, была очень довольна. Вы с ней условились, что будете выплачивать ей сумму, позволяющую содержать компаньонку, которая займет место племянницы, и месяца через 2-3 вы обвенчались в Лозанне.
Совершенно верно.
Не было разговоров о том, что чтобы тетушка переехала жить к вам в Англию?
Мэри приглашала ее, так как была к ней очень привязана, но престарелая дама отказалась. Она так долго жила в Швейцарии, что опасалась английского климата и английской кухни. Между прочим, мы 2 раза навещали ее с тех пор, как поженились.
У меня сложилось впечатление, что тетушка с племянницей, когда вы с ними познакомились 3 года назад, вели уединенную жизнь.
Ну, у них был небольшой домик, как я уже упоминал. А 2 раза в году они ездили в Лозанну, где снимали комнаты в пансионе. У тетушки было что-то с легкими, но не настолько серьезное, чтобы лечиться в санатории или еще где-нибудь. Мэри была преданнейшей из племянниц. Вот это и привлекло меня в ней прежде всего. Ласковое, терпеливое обращение с тетушкой, которая, как многие немощные пожилые люди, нередко проявляла раздражительность.
Стало быть, жена ваша, младшая мисс Марш, не очень-то часто бывала в обществе. Имела мало знакомых своего возраста и прочее.
По всей видимости, так, но ее это как-то не волновало. Она была всегда всем довольна.
И жила так с самого детства?
Да. Мисс Марш была единственной родственницей Мэри. Она удочерила девочку, когда у той умерли родители. Мэри была тогда совсем еще дитя.
А сколько лет было вашей жене, когда она вышла замуж?
31 год.
И никакой предыдущей помолвки, увлечения?
Нет, ничего. Я, бывало, подсмеивался из-за этого над Мэри, но она уверяла, что не встретила никого, кто заставил бы хоть чуть-чуть забиться ее сердце. И тетушка подтверждала ее слова. Я помню, мисс Марш сказала мне после того, как состоялась помолвка: «Редко можно встретить такую неиспорченную натуру. Мэри прихорошенькая, но об этом не подозревает. У нее чудеснейший мягкий характер, но и этого она не сознает». Вы счастливец. Я действительно был счастлив.
Так-так, значит, это был брак по взаимной любви. Вы абсолютно уверены, что ваш титул и положение не сыграли тут роль приманки? Скажем, тетушка могла намекнуть племяннице, что такой случай упускать нельзя. И другого такого жениха можно и не найти. В конце концов, женщинам свойственно думать о таких вещах.
Возможно, мисс Марша приходили подобные мысли, не знаю. Но Мэри нет. С самого начала я искал ее общество, а не наоборот. Если бы Мэри высматривала себе мужа, я бы это заметил сразу, как только мы познакомились.
Но вам не показалось, что она страдает от одиночества?
Да вовсе нет. Она была вполне довольна жизнью.
Вы по-прежнему хотите, чтобы я продолжал расследование? Вы не думаете, что проще было бы решить раз и навсегда, что доктор прав, и у леди Фарен действительно случилось помрачение рассудка, и она лишила себя жизни, не сознавая, что делает?
Нет. Повторяю, где-то таится разгадка трагедии, и я не отступлюсь, пока не найду ее. Вернее, пока вы не найдете. Для этого я и нанял вас.
Ну что ж, пусть будет по-вашему. Раз так, я продолжаю поиски.
И что же вы намерены предпринять?
Завтра я лечу в Швейцарию.
Прибыв в Сьерру, Блэк явился в шале Бон-Репо, вручил свою карточку и был проведен в небольшую гостиную, выходившую на балкон, откуда открывался превосходный вид на долину Роне. Какая-то женщина, видимо, компаньонка мисс Марш, вывела его через гостиную на балкон. Блэк успел рассмотреть, что комната обставлена добротно и со вкусом. Ничего из ряда вон выходящего, типичная комната, живущая за границей старой незамужней англичанки, которая не любит швыряться деньгами. На каминной доске стояла большая фотография леди Фарен, сделанная недавно, копия той, что Блэк видел в кабинете у сэра Джона. Еще одна стояла на бюро. Тут леди Фарен было, наверное, лет 20. Хорошенькая застенчивая девушка с длинными, длиннее, чем на последнем портрете, волосами. Блэк вышел на балкон и представился старой даме в кресле на колесиках как друг сэра Джона Фарена. У мисс Марш были белые волосы, голубые глаза и твердые тонкие губы. Судя по тону, каким она обратилась к компаньонке, после чего та немедленно покинула комнату, ей нелегко было угодить. Впрочем, она, кажется, была неподдельно рада приходу Блэка и с большим участием справилась о сэре Джоне. Она пожелала знать, выяснилось ли хоть что-нибудь, что могло пролить свет на случившуюся трагедию.
«К сожалению, ничего». Я, собственно, и приехал выяснить, что известно об этом вам.
Ну, ведь я уже писала сэру Джону и выразила свой ужас, свое полное недоумение. Я отослала ему последнее письмо Мэри ко мне. Разве он вам не говорил?
Говорил. Я читал письмо. У вас есть и другие ее письма?
Я сохранила все. Она писала мне регулярно каждую неделю после того, как вышла замуж. Если сэру Джону угодно, я с удовольствием отошлю ему эти письма. Среди них нет ни одного, которое бы не дышало любовью к нему и гордостью, и восхищением своим новым домом. Она сожалела лишь об одном – о том, что я не решаюсь покинуть свое жилище и навестить ее.
Я вижу, вы с племянницей были очень привязаны друг к другу.
Я нежно любила Мэри, и она, смею думать, отвечала мне тем же. Видит Бог, я иной раз бываю придирчива, но Мэри словно и не тяготится этим. У нее был прелестнейший характер.
Вам было жаль расставаться с ней?
Еще бы. Мне страшно ее не хватало. И сейчас не хватает. Но, естественно, я прежде всего думала о ее счастье.
Сэр Джон упоминал, что положил вам пособие, чтобы покрыть расходы на вашу теперешнюю компаньонку.
Да, он проявил щедрость. А вы, случайно, не знаете, пособие сохранится?
Об этом сэр Джон ничего не говорил. Убежден, что в случае отмены пособия вы получили бы извещение от него самого или от адвоката. А в прошлом вашей племянницы нет ничего, чем объяснялось бы самоубийство.
Что вы имеете в виду?
Предыдущую помолвку или неудачный роман.
Помилуй бог, нет. Сэр Джон был первой и единственной любовью Мэри. Видите ли, здесь у меня она вела уединенную жизнь.
А школьные подруги у нее были?
Пока она была маленькой, я занималась с нею сама. Позже в Лозанне, став постарше, она проучилась несколько семестров в школе. Но не жила там, а только посещала школу днем. Мы жили в пансионе неподалеку. Помню, одну-двух девочек они заходили на чай, но близких подруг у нее не было.
У вас есть снимки тех лет?
Да, несколько штук. В одном из альбомов. Хотите посмотреть?
Да, пожалуй. Сэр Джон показывал мне кое-какие фотографии, но, по-моему, среди них нет сделанных до брака. Это все, что у вас есть?
Боюсь, что все. Хорошенькая девушка, правда? Такие добрые, карие глаза. Ужасно. Бедный сэр Джон.
Детских фотографий, как я заметил, здесь нет. Только начиная лет с 15.
Да-да, у меня, по-моему, раньше не было фотоаппарата.
Жаль. А мне всегда интересно узнавать детские черты во взрослом лице. Я сам человек семейный. Нам бы с женой без детских альбомов нашего сынишки жизнь была бы не жизнь.
Да, непростительная глупость с моей стороны, не правда ли?
У вас, наверное, найдутся портреты, сделанные в ателье.
Нет, а если и были, то куда-то затерялись. При переездах, сами понимаете. Сюда мы переехали, когда Мэри уже исполнялось 15. До этого мы жили в Лозанне.
А вы удочерили Мэри, когда ей было лет 5? Так, кажется, говорил сэр Джон.
Да, около 5.
А нет ли у вас фотографий родителей леди Фаррен?
Нет.
Как я понял, ее отец был вашим единственным братом?
Да, единственным.
Что заставило вас взять к себе племянницу?
Ее мать умерла, и брат не знал, что с ней делать. Она была болезненным ребенком. Мы с братом решили, что это будет наилучшим выходом из положения.
Брат, разумеется, выплачивал бы вам какую-то сумму на уход за девочкой и ее образование.
Ну, естественно, иначе бы я не справилась. Вы задаете какие-то странные вопросы, мистер Блэк, не относящиеся к делу. Не понимаю, какой интерес представляет для вас пособие, выплачиваемое мне отцом Мэри. Вы хотите знать, почему бедняжка Мэри лишила себя жизни? Этого же хочет ее муж, этого хочу я.
Меня интересует все, имеющее хотя бы отдаленную связь с прошлым леди Фаррен. Видите ли, именно затем меня и нанял сэр Джон. Пожалуй, пора объяснить, что я не близкий друг сэра Джона, а частный сыщик.
Что вы хотите у меня узнать?
Все.
Если сэр Джон узнал про пособие и считает, что все эти годы я обездоливала Мэри, обманывая ее, то приличие ради он мог сказать об этом сам, а не нанимать сыщика.
Слово «обман» не произносилось. Просто сэру Джону обстоятельства показались довольно странными.
Еще бы не странные. Я старалась поступать, как считала лучше, и думаю, что мне это удавалось. Клянусь вам, мистер Блэк, я очень мало денег брала для себя. Большая часть шла на содержание Мэри, как мы и договаривались с ее отцом. Когда Мэри вышла замуж и вышла, как выяснилось, удачно, я не сочла, что поступаю дурно, оставляя деньги себе. Сэр Джон богат, и Мэри без них обошлась бы.
Я заключаю, что леди Фаррен ничего не знала о финансовой стороне дела.
Ничего. Деньги ее никогда не интересовали. И кроме того, она думала, что целиком находится на моем иждивении. Неужели сэр Джон собирается возбудить против меня дело, мистер Блэк, а? Если он его выиграет, а в этом сомнений нет, меня ждет нищета.
Не думаю, чтобы сэр Джон имел такое намерение, мисс Марш. Но он хотел бы знать правду о том, что произошло.
Теперь, когда Мэри умерла, правда уже не может повредить ей. Дело в том, мистер Блэк, что она вовсе не племянница мне. Я получала большие деньги за то, что взяла ее на воспитание. Деньги должны были перейти к ней, когда она достигнет совершеннолетия. Но я оставила их себе. Отец Мэри, с которым у меня было письменное соглашение, к тому времени уже умер. Здесь, в Швейцарии, никто ничего о нем не знал. Так просто бы сохранить все в тайне. Ничего дурного у меня и в мыслях не было.
Понятно. Что ж, мисс Марш, не будем вдаваться в подробности того, что вы совершили и как потратили деньги, предназначенные леди Фаррен. Интересует меня только следующее. Если она не ваша племянница, то кто же она?
Она единственная дочь некоего мистера Генри Орнера. Вот все, что мне известно. Он не оставлял мне своего адреса, не говорил, где живет. Мне известен был только адрес его банкиров и филиала в Лондоне. Оттуда я получила 4 раза определенную сумму. Как только я взяла Мэри на свое попечение, мистер Уорнер отбыл в Канаду и умер там 5 лет спустя.
Мистер Уорнер не был вашим близким другом?
Ну, нет, я видела его всего 2 раза. В первый раз, когда я откликнулась на его объявление с номером абонементного ящика, где сообщалось, что требуется кто-то, кто на неопределенный срок возьмет на себя заботы о некрепкого здоровья девочки. В ту пору я была очень бедна.
Бездушный тип?
Не то чтобы бездушный. У него был озабоченный, замученный вид, как будто бремя ответственности за девочку оказалось ему не под силу. Жены его, видимо, не было в живых. Я спросила, что он имел в виду, говоря о некрепкого здоровья. Мне не приходилось ухаживать за больными, и меня не прельщала перспектива очутиться с хворым ребенком на руках. Он объяснил, что некрепкая не в физическом отношении. Несколько месяцев назад она стала свидетельницей страшной железнодорожной катастрофы и в результате шока потеряла память. Во всех прочих отношениях она совершенно нормальна и разумна, только не помнит ничего, что было раньше, до испытанного потрясения. Не помнит даже, что он ее отец. Поэтому он и хочет, сказал он, чтобы она начала новую жизнь в другой стране.
Стало быть, вы согласились рискнуть? Принять на себя пожизненные заботы о девочке, которая перенесла душевное потрясение?
Я привыкла преподавать, иметь дело с детьми. А кроме того, я ценю независимость. Я приняла предложение мистера Уорнера, но при условии, если девочка будет симпатична мне, а я ей. На вторую нашу встречу он пришел с Мэри. Невозможно было сразу не полюбить ее. Прелестное личико, большие глаза, мягкая, приветливая манера. Она показалась мне совершенно нормальной.
И с того дня память к ней ни разу не возвращалась, мисс Марш?
Ни разу. Жизнь началась для нее в тот момент, когда отец передал ее мне в гостинице в Лозанне. Да и по правде говоря, для меня тоже. Я не могла бы любить ее сильнее, будь она и вправду моей племянницей.
Значит, вы не знаете о ней ничего, помимо того, что она дочь некого мистера Генри Уорнера?
Ровно ничего.
Она была просто маленькая 5-летняя девочка, потерявшая память.
15-летняя.
То есть как?
Я и забыла. Я ввела вас в заблуждение. Я привыкла уверять Мэри и всех других людей в том, что удочерила племянницу, когда той было 5 лет. Так было гораздо проще для меня и для Мэри тоже, ведь она не помнила о себе ровно ничего до того дня, как стала жить у меня. На самом деле ей было 15. Теперь вы поймете, почему у меня нет домашних и никаких вообще детских фотографий Мэри.
Теперь понимаю. Что ж, должен поблагодарить вас, мисс Марш. Вы мне очень помогли.
Мне всегда казалось странным одно обстоятельство. По-моему, отец ее, Генри Уорнер, говорил неправду. Мэри не проявляла ни малейшего страха перед поездами. И сколько я не расспрашивала разных людей, никто не слыхал о какой-нибудь серьезной катастрофе на железной дороге в Англии. Да, собственно, и где бы то ни было в месяцы, предшествующие появлению у меня Мэри. Понимаете?
Блэк вернулся в Лондон, но не дал о себе знать сэру Джону, так как почел за лучшее подождать каких-нибудь более определенных результатов. Ему показалось лишним открывать сэру Джону глаза на мисс Марш и обман с удочерением. Это еще больше расстроило бы сэра Джона. К тому же сам по себе этот факт, сделаясь он вдруг известен его жене, едва ли вынудил бы ее к самоубийству. Гораздо заманчивее было предположить, что леди Фарен испытала потрясение, которое в мгновение ока рассеяло туман, окутывавший ее мозг в течение 19 лет. Задачей Блэка и было выяснить, что это было за потрясение. Очутившись в Лондоне, он первым делом направился в отделение банка, где имелся счет у Генри Уорнера. Блэк повидался с управляющим и объяснил свою миссию. Выяснилось, что Генри Уорнер действительно переехал в Канаду, где женился вторично и впоследствии умер. Вдова прислала им письмо и попросила закрыть счет в Англии. Управляющий не слыхал, были ли у Генри Уорнера в Канаде дети. Не знал также адреса вдовы. Первая жена Генри Уорнера умерла задолго до его переезда. Да, управляющий знал, что оставалась дочь от первого брака. Ее удочерила некая мисс Марш, проживающая в Швейцарии. Блэк ехал в Гэмпшир, испытывая приятное предчувствие. Ему всегда становилось весело, когда узлы начинали распутываться. Это напоминало ему детство и игру в прятки. Любовь к неожиданностям в первую очередь и заставила его выбрать профессию сыщика. И он никогда не пожалел о своем выборе. Он старался избежать предвзятости, но в данном случае трудно было не заподозрить в достопочтенном Генри Уорнере главного злодея этой драмы.
Внезапно отдать психически нездоровую дочь совершенно чужой женщине за границу, а затем прервать с ней всякую связь и уехать в Канаду. Такое поведение казалось особенно бессердечным в священнике. Тут пахло скандалом. И если запах в Лонг-Коммон еще не выветрился спустя 19 лет, нетрудно будет разнюхать, в чем скандал заключался.
Блэк остановился в местной гостинице, сделал вид, будто занимается описанием старинных церквей в Гэмпшире и, пользуясь тем же предлогом, написал вежливую записку теперешнему приходскому священнику и спрашивая разрешения зайти к нему. Садовник с женой, они оба семейной парой, служили у достопочтенного Генри Уорнера. Садовник и сейчас работает в доме приходского священника. Вечер был еще ранний. Он сбросил личину описателя старинных гэмпширских церквей и принял роль коллекционера гэмпширских роз. Садовника старого Харриса он застал в саду. Тот курил трубку. Вдоль изгороди росли ряды роз. Блэк остановился полюбоваться ими. Завязался разговор.
«Наверное, достопочтенный Уорнер отказался от прихода, потому что ему было одиноко после смерти миссис Уорнер».
«И вовсе не потому, а из-за здоровья мисс Мэри, когда ей велели жить за границей после тяжелого ревматизма. Вот они и уехали в Канаду, и больше мы о них не слыхали».
«Ревматизм. Неприятная штука».
«Но здешние постели тут ни при чем. Моя жена все проветривала, обо всем заботилась, как и при жизни мисс Уорнер. Нет, мисс Мэри заболела в школе. Помню, я еще сказал жене, мол, викарию надо бы в суд подать на тамошних учителей за недогляд. Девочка чуть не умерла».
«Отчего же викарий не подал в суд на школу?»
«А мы не знаем, подал или нет. Он нам не докладывал. Велел только упаковать вещи мисс Мэри и отослать в Корнуолл по адресу, который дал».
«Так значит, школа была в Корнуолле. Там ревматизм нетрудно подхватить. Очень сырая местность».
«Да нет, сэр. Мисс Мэри приехал в Корнуолл на излечение. Карнлит. Так, кажется, называлось местечко. А в школе она училась в Хайте, в графстве Кент».
«И у меня дочка в школе неподалеку от Хайта. Надеюсь, это не там. Как называлась школа мисс Мэри?»
«Нет, не могу вам сказать, сэр. Давно это было. Но помнится, мисс Мэри рассказывала, что местечко красивое, прямо на берегу моря. Очень ей там было хорошо. Спортом нравилось заниматься».
«Вот что. Значит, не то место. Дочкина школа далеко от моря. Забавно, забавно, как люди вечно все перепутают. Как раз сегодня вечером в деревне поминали мистера Уорнера. Вот ведь как бывает. Стоит услышать чье-нибудь имя, тут же услышишь его опять. И кто-то сказал, мол, в Канаду они уехали, потому что дочка сильно пострадала в железнодорожной катастрофе».
«Эти пьяницы чего только не наговорят, когда пиво надуются. Железнодорожная катастрофа. Из чего придумали? Да вся деревня в то время знала, что у нее ревматизм. Викарий чуть не рехнулся с расстройства, когда его вдруг в школу вызвали. Никогда не видел, чтобы человек так с ума сходил. Чего скрывать, мы с женой до той поры и не думали, чтобы он так мисс Мэри любил. Обыкновенно он и внимания ей не уделял, так мы считали. Она материна дочка была. Но тут на нем лица не было, когда он воротился из поездки. И он сказал моей жене, что Бог покарает директора школы за преступное небрежение. Так и сказал, преступное небрежение.
А может, у него совесть была неспокойна, а? Вот он и обвинял в небрежности школу, потому что в глубине души винил себя.
Может и так. Может и так. Он завсегда виноватых искал.
Блэка удивило, что в Сент-Биз в школе обучение совместное. Он не ожидал от достопочтенного Генри Уорнера такой широты взглядов. И однако, судя по описанию данному стариком Харрисом, речь шла именно о Сент-Биз. Школа глядела на море, вид был прекрасный. Вторая же школа, принадлежавшая мисс Брэддок, скрывалась за холмом в верхней части города. Обзора из нее никакого не было, спортивных площадок не имелось. Блэк удостоверился в этом собственными глазами, осмотрев школу снаружи, прежде чем отправиться на свидание с директором. Пожилой лысый человек в роговых очках, расплываясь в улыбке, поднялся с кресла и приветствовал его.
«Рад познакомиться с вами, мистер Блэк. Стало быть, вы ищете школу для своей дочери. Хочу надеяться, вы уйдете в уверенности, что нашли ее».
«Школа великолепна. Но, должен сказать, нам приходится думать о здоровье Фелис. Она не очень-то крепкая девочка, легко простужается. Я вот сомневаюсь, не слишком ли резкий здесь воздух».
«Мой дорогой мистер Блэк, Сент-Биз занимает одно из первых мест среди школ Англии по состоянию здоровья детей. Скажем, ребенок простудился. Немедленно его или ее изолируют. Простуда не распространяется. У меня тут список болезней, перенесенных учащимися за многие-многие годы. И список этот я с гордостью могу продемонстрировать любому из родителей».
«Поразительно, поразительно. Разумеется, таким превосходным результатом способствуют современные методы гигиены. Несколько лет назад такого отчета быть не могло».
«Нет, так было всегда. Ну, выбирайте любой год по своему усмотрению. Вам меня не в чему лечить».
«А скажите, ревматизм у вас когда-нибудь бывал?»
«Нет, никогда. Мы проявляем крайнюю заботливость. После занятий спортом детям полагается досуха растираться. Постельное белье и одежду у нас тщательно проветривают».
«Мне нравится все. Все нравится, что я здесь вижу. Но, пожалуй, я буду с вами откровенен. Моей жене кто-то дал список школ, ваша в том числе, но жена сразу же ее вычеркнула, потому что вспомнила, как много лет назад знакомая предупреждала ее против Сент-Биз. У этой знакомой был знакомый. Знаете, как бывает? Короче говоря, тот знакомый вынужден был забрать дочь из вашей школы. И даже собирался подать на Сент-Биз в суд за преступную небрежность».
«Буду весьма обязан, если вы откроете мне фамилию того знакомого».
«Само собой разумеется. Знакомый этот впоследствии уехал из Англии в Канаду. Он был священник, достопочтенный Генри Уорнер. Так его звали».
«Достопочтенный Генри Уорнер. Дайте-ка припомнить».
«Преступная небрежность. Он употребил именно эти слова, мистер Джонсон. И представьте, какое совпадение. На днях я встретил родственницу Уорнера, и она как раз заговорила об этой истории. Оказывается, Мэри Уорнер чуть не умерла».
«Вам эта история известна, очевидно, лишь с точки зрения родственников. Преступная небрежность была проявлена исключительно отцом, Генри Уорнером, но не нами».
«Ну, кому прикажете верить?»
«Кому верить? Я утверждаю со всей ответственностью, что случай с Мэри Уорнер особый, единственный, какого никогда не бывало ни до, ни после. Мы тогда проявили чрезвычайную бдительность и проявляем бдительность сейчас. Я объяснял отцу,
То, что произошло с Мэри, наверняка произошло во время каникул, а никаким образом не в школе. Он не поверил мне, утверждал, будто повинны наши мальчики из-за отсутствия надзора. Я вызвал по очереди всех мальчиков старше определенного возраста сюда, к себе, и учинил допрос с глазу на глаз. Мои мальчики говорили правду, их вины тут не было. Пытаться выяснить что-либо у самой девочки было бесполезно. Она не понимала, о чем идет речь и что мы хотим у нее узнать. Едва ли нужно говорить, мистер Блэк, каким ударом явилась эта история для нас с женой и для всего персонала школы. Слава богу, она была заглажена и, как мы надеемся, забыта.
И что дальше? Уорнер пожелал забрать свою дочь?
Он пожелал? Прошу прощения, это мы пожелали, чтобы он ее забрал. Как могли мы держать у себя Мэри Уорнер, когда выяснилось, что она на 5-м месяце беременности?
Кусочки головоломки подбирались весьма удачно. Удивительно, все складывается удивительно, стоит только сосредоточиться на работе, выявлять правду, используя людскую ложь. Способ весьма продуктивный.
Блэк затормозил у дома садовника в полдень, когда старик по его расчетам должен был обедать. Ему не повезло. Харриса дома не оказалось. Старик уехал на цветочную выставку в Элтон. Его замужняя дочь подошла к двери с ребенком на руках. Она не представляла себе, когда отец вернется. На вид она была милая и приветливая. Блэк раскурил сигарету, отдал ей розовый куст и выразил восхищение малышом.
У меня дома такой же.
Правда, сэр? У меня еще двое. Рой младший.
Передайте вашему отцу. Я съездил в Хайт денька два назад. Навестил свою дочку. Она учится там в школе. И, как ни странно, познакомился с директором Сент-Биз, где училась Мэри Уорнер. Ваш отец в прошлый раз рассказывал мне про школу, про то, как сердился на них викарий, когда дочь у него заболела ревматизмом. Так вот, директор хорошо помнит мисс Уорнер. Он утверждает, а уже столько лет прошло, будто бы то был вовсе не ревматизм, а девочка подхватила какой-то вирус дома.
Вот оно как. Понятно, надо же ему как-то заступаться за школу. Да, так она и называлась, Сент-Биз. Мы примерно одних лет были, и когда она жила дома, она давала мне покататься на своем велосипеде. Уж такое было для меня удовольствие.
Наверное, вас огорчило, что она уехала в Корнуэлл, а потом даже не заехала домой попрощаться.
Да, еще как! В толк не могла взять, в чем дело. Я ей писала туда, но ответа так и не получила. Очень мне было обидно, да и маме тоже. Совсем не похоже на мисс Мэри.
Должно быть, скучно ей было одной в доме на каникулах. С вами, наверное, было бы не так одиноко.
Не думаю, чтобы мисс Мэри чувствовала себя одиноко. Она была такая приветливая, с каждым поговорит, не то что надутый викарий. Мы так славно с ней играли, в индейцев и во всякое такое. Знаете, чего только детишки не придумают?
В кино, значит, с дружками не бегали?
Нет, что вы, мисс Мэри была не такая. Это теперь девочки ужас какие стали, не находите? Будто они взрослые, прямо гоняются за мужчинами.
Ну уж, кавалеры-то у вас, наверное, все-таки имелись, а?
Да нет, сэр, права нет. Мисс Мэри привыкла у себя в школе к мальчишкам, и потом викарий не потерпел бы никаких кавалеров.
Да, скорее всего. Так мисс Мэри его боялась?
Нет, боялась не скажу, а старалась не сердить.
И домой, наверное, всегда засветло возвращалась.
Уж, конечно, мисс Мэри как стемнеет, так из дому ни на шаг.
Угу. Вот бы мне заставить свою дочь возвращаться пораньше. Летом она иной раз чуть не в 11 является. Хорошо, а? Особенно, как начитаешься в газетах, какие случаи бывают, а?
Ой, ужас, правда?
У вас-то тут местечко тихое, темных личностей, небось, не водится. Да и раньше вряд ли случалось, да?
Это так. Хотя, конечно, когда сборщики хмеля появляются, шумновато становится.
Сборщики хмеля?
Да, сэр. Наша местность славится хмелем. Летом наезжают сборщики и раскидывают поблизости лагерь. Грубоватый народ из лондонских трущоб.
Хм, интересно. Я понятия не имел, что в Гемшире выращивают хмель.
Как же, сэр, у нас это давнишний промысел.
Должно быть, вам с мисс Мэри близко к ним подходить не полагалось, а?
Не полагалось, да мы не слушались. Уши задали бы нам взбучку, если б узнали. Помню, как-то раз... Что мы, маленький? Баиньки пора. Сонный совсем.
Вы сказали, как-то раз.
А, да, про сборщиков. Как-то раз мы удрали к ним после ужина. Мы с одной семьей подружились, а у них вроде справляли чей-то день рождения. Так они нам дали с мисс Мэри пиво выпить. Мы его в жизни не пробовали и прямо запьянели. Мисс Мэри еще пьянее меня была. Она мне потом признавалась, что ничегошеньки не помнит, что вокруг происходило. Мы сидели у палаток, ну, где они жили. А после уж, когда домой добрались, в голове у нас так и кружилось. Мы прям перетрусили. Я потом частенько думала, а что бы викарий сказал, когда бы узнал про это? Да и мой папаша тоже. Я бы трепку получила, а мисс Мэри нагоняй.
Не по делам. А сколько же лет вам было тогда?
Ну, мне 13. А мисс Мэри исполнилось 14. Это было в последний раз, что она приезжала на каникулы. Бедная мисс Мэри. Я нередко вспоминаю про нее. Что-то с ней сталось. Вышла, конечно, в Канаде замуж. Говорят, красивая страна.
Да, по всем отзывам, место чудесное. Что ж, хватит мне тут стоять, сплетничать. Не забудьте передать отцу Розу. И укладывайте поскорее сынишку, пока он у вас на руках не заснул, а?
Непременно, сэр. До свидания, спасибо вам.
Блэк отпустил сцепление и двинулся через весь Лонкоммон на запад. Он чувствовал, что очень важно выяснить, на каком этапе Мэри Уорнер потеряла память. Ясно, что на празднике у сборщиков хмеля она не помнила ничего, что с ней произошло. Головокружение, провал в сознании и торопливое бегство домой двух девчонок, со страхом ожидающих, что обнаружится их отсутствие. Мистер Джонсон в пылу защиты своей школы обронил, что Мэри Уорнер, безусловно, находилась в полном неведении относительно своего состояния. Когда школьная медицинская сестра сделала ужасное открытие и стала осыпать упреками Мэри Уорнер, девочка была ошеломлена. Она подумала, что сестра сошла с ума.
Что вы хотите сказать? Я ведь еще не взрослая и не замужем. Вы хотите сказать, что я как Дева Мария?
Школьный врач посоветовал не мучить девочку дальнейшими расспросами, послали за отцом, и Мэри Уорнер увезли. На том для мистера Джонсона и остального персонала история и закончилась.
Любопытно. Что сказал викарий дочери, а? Отец допрашивал несчастную девочку до тех пор, пока у нее не началось воспаление мозга. Такое потрясение вполне могло сделать любого ребенка душевно больным на всю жизнь. Быть может, он найдет разгадку в Карнлите.
Приехав в Карнлит, Блэк изображал молодожена, чья 18-летняя жена ожидает первенца. Он припарковал машину у стены лечебницы, вышел и, подойдя к главному входу, нажал звонок. Он выразил желание видеть старшую сестру. Да, он хочет заранее снять палату для будущих родов. Его провели в комнату старшей сестры. Она казалась низенькой, веселой толстухой. И он почувствовал уверенность, что свою мифическую жену Перл, так в порыве вдохновения он решил ее назвать, он спокойно препоручит умелым заботам этой женщины.
И когда ожидается счастливое событие?
В мае. Жена-то сейчас у своих, а я вот решил съездить сам по себе. Вбило себе в голову, что событие должно совершиться у моря. А поскольку мы тут провели медовый месяц, она к вашему городку питает сентиментальные чувства. Ну и я тоже.
Ну и правильно, мистер Блэк. Потянуло, значит, на место преступления. Не все мои пациентки любят оглядываться назад. И сколько таких вы себе не представляете.
Ну, надеюсь, вы не разобьете моих иллюзий.
Иллюзий? Иллюзий тут немного. Все выветриваются в родильной палате. Один катается, а другой потом саночки вози.
Ничего. Жена у меня не трусиха. Честно говоря, она много моложе меня. Только-только 18 исполнилось. О! Вот что меня беспокоит. Не слишком ли она молода, чтобы рожать, сестра?
Что значит слишком? Чем моложе, тем лучше.
Ну, это да. Вам уже попадались 18-летние?
И моложе бывали. Мы всех обслуживаем от 14 до 45.
Все-таки беспокойно. Мне насчет возраста. Какие у вас самые молодые были?
16-15. О, да, одна была еле 15 исполнилась. Если правильно помню. Печальный был случай. Давно это, правда, было.
Расскажите-ка.
Из состоятельной семьи была. Отец готов был заплатить мне, сколько ни попроси. Да я не хапуга. Назвала ему сумму по справедливости. А он уж так был рад взвалить дочку на мои плечи, что и сверх того дал. Она у нас 5 месяцев прожила. Вообще-то так не полагается. Но он заявил, что либо так, либо в исправительный дом. Ну, я пожалела девчушку.
Как же это приключилось?
Совместное обучение виной. Так отец объяснял. Только я этой сказке не поверила. И ведь вот что удивительно. Сама девчушка знать не знала, как это получилось. Обычно мне все подноготное у моих пациентов удается вызнать. От нее ничего так и не добилась. Отец, так она говорила, объявил, что это величайший позор для девушки. А ей непонятно, почему. Ведь ее отец священник, и он во всех проповедях учит. То, что случилось с Девой Марией, самое прекрасное чудо на свете.
Так выходит, она думала, будто это сверхъестественные дела, а?
Именно так и думала. И сбить ее с этого было невозможно. Уж мы ей растолковали, что к чему. А она все равно не поверила. Акушерке она сказала, что, может, с другими и случаются всякие ужасы. Но с ней ничего подобного не происходило. Так вот... Родился мальчишка, и я в жизни не видела картинки милее, когда эта крошка сидела на кровати со своим малышом на руках, точь-в-точь, будто ей куклу подарили на день рождения, такая довольная, прямо слов не находила, и, знай, повторяет, ах, сестра, ой, сестра, знает Бог, меня рожало быть трудно, но и меня тогда чуть слеза не прошибла, и сиделку тоже. Одно я вам могу сказать точно. Кто ей это устроил, был рыжий. Помню, я сказала девчушке: ну, чистый рыжик, вот он кто. И так мы все и звали его рыжиком. И бедняжка тоже его так и звала. А уж про то, как их потом разлучили, так и рассказывать неохота.
Разлучили?
Пришлось. Отец хотел увезти ее куда-нибудь, чтобы начать новую жизнь. А с младенцем на руках какая новая жизнь? Тем более она сама-то еще дитя была. Мы ее с Рыжиком продержали у себя 4 недели. А то Лишку получилось. Она успела накрепко к нему привязаться. Но так заранее было обговорено. Отец заберет ее, а ребенка отдадим в какой-нибудь приют. Мы с акушеркой потолковали, решили, что единственный способ сказать бедняжке. Вот Рыжик ночью умер. Да, так мы и сделали. И тут все вышло еще хуже, чем мы думали. Она вся как побелеет, как закричит. Ох, до самой смерти, наверное, у меня в ушах будет стоять тот крик. Жуткий, пронзительный, страшный такой. После того потеряла она сознание. И так надолго, что мы думали, так и помрет. В себя не придет. Доктора позвали. Обыкновенно мы сами пациенток выхаживаем. Доктор сказал, что... все это чудовищно, и что она от потрясения может помешаться. В конце концов, она пришла в себя. Но что бы вы думали? У нее начисто память отшибла. Не узнавала нас, родного отца, вообще никого. И не помнила ничего, что с ней случилось. Память как умерла. Да. Вот. А так-то она была здорова. И во всем остальном нормальная. Доктор тогда сказал, что это самое милосердное, что могло произойти.
А что, кстати, было с ребенком?
А, его приняли в приют Святого Эдмунда в Ньюке. У меня там был знакомый в совете попечителей, и я все устроила. Хотя трудов это стоило немало. Дали мы ему имя Том Смит. Хорошее имя, добропорядочное. Но для меня он до сих пор рыжик.
Блэк проводил старшую сестру назад в лечебницу и пообещал написать сразу по возвращении домой, подтвердить заказ на палату. Затем он вычеркнул ее и Карнлит из записной книжки и приписал ниже: «Приют святого Эдмунда, Ньюки». Досадно, что он забрался так далеко на юг, когда можно было проехать всего несколько миль и установить простой факт. Установить простой факт оказалось, однако, труднее, чем он предполагал. Заведующий приютом сказал: «Извините, но у нас строго запрещено давать какие-либо сведения. Могу сказать вам только одно. Последнее, что мы о нем слышали, это что он крепко стоит на ногах. Нашел работу. К сожалению, больше я ничего сказать не имею права».
«Вы сказали совершенно достаточно».
Блэк вернулся к машине и заглянул в свои записи. Записи подтвердили то, о чем смутно напомнили ему слова заведующего. Теперь все совпало. Последним, если не считать дворецкого, кто видел леди Фаррен в живых, был агент, собирающий заказы на садовую мебель. Блэк повернул на север, к Лондону. Контора фирмы, производившей садовую мебель, помещалась в Норвуде, Миддлсекс. Блэк добыл адрес, позвонив по междугородному телефону сэру Джону. Каталог лежал среди других бумаг и писем леди Фаррен.
«А в чем дело? Вы напали на что-то?»
«Просто заключительная проверка. Моя всегдашняя дотошность. Я свяжусь с вами в самое ближайшее время».
Он отправился на свидание с управляющей фирмой и на этот раз не стал маскироваться. Управляющий выразил крайнее сожаление, но все три его агента были в отъезде, а когда они в пути, с ними нет никакой связи. Они проделывают большие расстояния. Не сообщит ли ему мистер Блэк, какого именно из агентов он хотел бы расспросить? «А, Тома Смита. Том Смит совсем еще молодой человек. Это его первая поездка. В Норвуде он ожидается не раньше, чем через 5 дней. Если мистер Блэк захочет видеть Смита как можно скорее, управляющий советует зайти к Смиту прямо домой. К концу 4-го дня, когда тот должен возвратиться».
«Скажите, будьте добры, у этого молодого человека случайно не рыжие волосы?»
«Да, да», – подтвердил заведующий. «У Тома Смита копна огненно-рыжих волос». На 4-й день, примерно в 7:30 вечера, он отправился в Норвуд в надежде, что Том Смит вернулся. Блэку опять повезло. Хозяйка, отворившая дверь, сообщила, что мистер Смит как раз ужинает, и не пройдет ли он туда сам. Она провела Блэка в тесноватую гостиную, где за столом сидел юноша, почти мальчик, и уплетал копченую селедку. У Тома Смита было узкое, заостренное, как мордочка у хорька, лицо и бледно-голубые, близко сидящие глаза. Рыжие волосы торчали, как на щетке. Рост он был небольшого и довольно тщедушен.
«А в чем дело?»
«Моя фамилия Блэк. Я из частного сыскного агентства.
А?
Хочу задать несколько вопросов, если вы не против».
«Да куда вы гнете? Я ничего такого не сделал».
«Я и не говорю, что вы что-то сделали. Я даже не заглядываю в вашу книгу заказов, если вы этого боитесь. Но мне случайно стало известно, что вы недавно посещали леди Фаррен, и она заказала 2 садовых кресла.
«Ну и что?»
«Ничего. Расскажите, как прошло свидание?»
«Ладно. Предположим, был я у этой леди Фаррен, предположим, сделала на парочку заказов. Я сам все улажу с фирмой, когда там буду, если они чего учуяли. Скажу, мол, по ошибке попросил выписать чек на предъявителя, больше этого не повторится».
«Думаю, было бы гораздо проще для вас и ваших отношений с фирмой, если бы вы рассказали мне все на чистоту. Расскажите, и я не стану сообщать ни фирме, ни заведующему приютом».
«Так вы от них? Самому бы мне догадаться, вечно они ко мне придираются с самого детства. Шагу ступить не дают».
«Слушайте, меня интересует не твое детство, а только самое непосредственное прошлое. Посещение дома леди Фаррен. Может, ты не знаешь? Леди умерла».
«Видел в вечерней газете, потому и решился проделать эту штуку. Ведь она не могла на меня накапать».
«Какую штуку?»
«Потратить деньги. Вычеркнуть заказ из книги и никому об этом ничего не докладывать. Куда проще».
«Да, куда проще. Расскажи-ка поподробнее.
Леди Фарн была в списке богачей в том районе. Мне сказали, денег куры не клюют. Наверняка она заказ сделает. Я и заявился туда. Дворецкий провел меня в комнату. Я дал леди каталог, и она выбрала два кресла. А я попросил чек. Она его выписала, а я его взял, и всех делов.
Погоди, погоди. Была ли с тобой леди Фарн любезна? Проявила к тебе внимание, а?
Внимание? С чего это? Кто я такой? Просто парень, который старается всучить ей садовое кресло.
И что она тебе сказала?
Ничего. Смотрела каталог, а я стоял рядом и ждал. Потом отметила в двух местах карандашом, а я спросил, не выпишет ли она чек на предъявителя. Ну, просто почву прощупывал, понимаете? Уж очень у нее лицо было несмышленое. Таких легко обманывать. А она глазом не моргнула, пошла к столу и выписала чек на 20 фунтов. По десятке за кресло. Я сказал «до свидания», она позвонила дворецкому, и он меня выпустил. Я тут же пошел и получил деньги по чеку. Положил денежки в бумажник, но тратить их сразу или нет, сомнения брали. А как увидел в газете, что леди померла, так и сказал себе «вот оно». Но разве я в чем виноват? Первый раз в жизни подвернулся случай заработать немного денег, про которые ни одна душа не знает.
Первый случай в жизни. И ты смошенничал. Какую дорожку выбрал? По такой и покатишься. Не стыдно тебе, а?
Стыдно, когда за руку схватят. Теперь вижу, номер не прошел. Ой, в другой раз попробуй что-нибудь другое.
Попробуй спасти человечество.
Чего? В тот же вечер Блэк отправился отчитываться перед сэром Джоном. Но прежде чем проследовать за дворецким в библиотеку, он высказал желание перемолвиться с ним наедине. Они зашли в гостиную.
Вы провели коммивояжера в эту комнату и оставили одного с леди Фарин. Затем минут через 10 леди Фарин позвонила, и вы проводили молодого человека к выходу. После чего принесли стакан молока. Правильно?
Абсолютно правильно, сэр.
Когда вы вошли с молоком, что делала ее светлость?
Стояла, сэр, вот примерно где вы стоите, и просматривала каталог.
Ага. Она выглядела как обычно?
Да, сэр.
А потом что? Я уже спрашивал вас, но хочу еще раз проверить, прежде чем докладывать сэру Джону.
Я отдал ее светлости стакан. Спросил, есть ли распоряжение для шофера. Она ответила, что нет. Она поедет кататься позже с сэром Джоном. Упомянула, что выбрала два садовых кресла и показала мне их в каталоге. Я сказал, что они пригодятся. Потом она положила каталог на стол, отошла к окну и, стоя, выпила молоко.
Угу. И больше она ничего не говорила. Ни слова о том, кто доставил ей каталог, а?
Нет, сэр. Она не сделала никакого замечания. Но, помнится, я сделал замечание, когда выходил из комнаты. Но я уверен, что ее светлость не расслышала. Она ничего не ответила.
Какое замечание?
В шутку. Ее светлость любила посмеяться. Я сказал, что, мол, если агент явится еще раз, я сразу знаю его по волосам. «Чистый рыжик, вот он кто», — сказал я. Потом он затворил дверь и пошел в буфетную.
«Спасибо. Больше вопросов нет».
Он постоял у окна, выходившего в сад. Вскоре вошел сэр Джон.
«Я ждал вас в библиотеке. Вы здесь давно?»
«Да нет, пару минут».
«Итак, каков ваш вердикт?»
«Тот же, что и был, сэр».
«То есть мы вернулись к тому, с чего начали? Вы не отыскали никаких причин, по которым моя жена могла покончить с собой?»
«Ровно никаких. Я пришел к выводу, что доктор прав. Внезапный импульс, обусловленный ее состоянием, побудил леди Фарин пойти в оружейную комнату, взять ваш револьвер и застрелиться. Она была счастлива, спокойной, как известно вам, сэр, и всем окружающим, прожила безупречную жизнь. Не было никаких видимых причин».
«Слава Богу!»
«До сих пор Блэк не считал себя сентиментальным. Теперь у него такой уверенности не было».